вы говорите мили, положить на мили с прибором. Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 23 сентября, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как город едет. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Сначала пробки. Сегодня, несмотря на то, что понедельник, нам обещают существенные затруднения на дорогах ближе к вечеру. Прямо сейчас 3 балла, 5 баллов обещают уже через час, а через 2 часа к 7 вечера и вовсе, возможно, 6-бальные пробки. Главные проблемы — пересечения МКАД Варшавское шоссе, пересечение МКАДа Ленинградское шоссе, причем здесь пробка увеличивается все больше и больше, и вот теперь уже до пересечения с Волоколамкой и внутренний МКАД сильно замедляется, и так до Ленинградки. Еще обращаем внимание на Новую Ригу, которая многокилометровая пробка из-за ДТП на въезде в Москву. То есть и Красногорск, и до Красногорска, там, не знаю, километров 10-12, наверное, уже эта пробка. Еще раз, въехать в Москву по Новой Риге сейчас вот так запросто не получится. То же самое, кстати сказать, можно говорить сейчас и по Новорижскому шоссе, это я уже говорил, да, еще можно сказать такие же проблемы в районе пересечения МКАД Варшавка, еще можно сказать о том, что въехать в город по Горьковскому шоссе будут сложности в районе Старой Купавной, и, ну, тут, правда, поменьше, конечно, пробки, в районе Балашихи, в районе гипермаркета «Глобус», если кто знает, на шоссе «Энтузиастам», там примерно километра 2-3, может быть, даже чуть больше пробка. Имейте это в виду при движении в город не из Москвы. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Все следят за этой историей в Красноярске, где целая семья погибла, 4 детей уже к сегодняшнему утру. До сих пор непонятно, что за токсическое неустановленное вещество подействовало на организмы детей. Взрослые пришли в сознание, говорили с утра про диклофос, и вот сейчас приходит сообщение. Эксперты местного бюро судебно-медицинской экспертизы следов средств от мух в организмах отца и одной из умерших девочек после отравления всей семьи не нашли. То есть это не дихлофос, говорят в Следственном комитете. Еще фигуранты дела Wildberries теперь заявляют, что они почему в Склифе были, где, собственно, их, насколько я понимаю, задерживали. Они говорят, что они туда приехали, чтобы поддержать родственников. Ну и еще из того, что в эти минуты приходит, движение Хизбаллах заявило, что нанесло удары по складам северной группировки армии Израиля. Все, это были новости и пробки. Следим за срочными сообщениями и переходим к теме. Было заседание Совета Безопасности на той неделе. Но неожиданным было то, что на этом совещании с постоянными членами Совета Безопасности Путин предложил обсудить тему истории. Причем не просто истории, а объективной трактовки истории. Он говорил о том, что это... Конечно, на первый взгляд, вопросы соответствующих направлений науки, но сам-то при этом объявил предложение обсудить этот вопрос не столько в научном смысле, сколько членам Совета Безопасности. История, говорил Путин, очень часто используется в современной политике как средство достижения определенных политических целей в отношении нашей страны. Делается это зачастую весьма недобросовестным способом. Потом было объявлено, что сделают соответствующие доклады Лавров и Мединский, и это все, что мы знаем по этому поводу. Но, возвращаясь к заявлениям Путина, объективная трактовка истории. Насколько это вообще возможно? Об этом мы и поговорим. Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда исторической памяти. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Звонки традиционно во второй части программы. У меня первый вопрос. Насколько неожиданным было для вас то, что Совет Безопасности обсуждает исторические вопросы? Владимир Семендей.
Это не было неожиданным, но... Это было, мне кажется, очень важным мероприятием, хотя оно прошло в значительной мере за закрытыми дверями. Но это показывает еще раз, что наша верховная власть уделяет самое большое внимание важным сущностным вопросом, в том числе и тому, как историческая политика в руках людей, которые на сегодняшний день в той или иной форме воюют с Россией, и используется для достижения так сказать, вражеских целей. И что российская сторона должна и может сделать в этой связи? Потому что история – это все-таки не только удел любителей или удел узких профессионалов, это еще и часть политического инструментария, который используется в текущей политике.
То естественно, что этим занимается Совет Безопасности. Хорошо, Владимир Семендей, Владимир Шаповалов.
Да, я тоже так считаю, потому что Совет Безопасности – это не только военная составляющая, это широкий спектр вопросов, которые связаны с безопасностью страны, а исторический суверенитет – это одна из самых важных составляющих безопасности, потому что именно фальсификация истории приводит к очень серьезным страшным последствиям, которые, собственно, мы видим, например, на Украине. Ведь вся нынешняя, так сказать, катастрофа украинской государственности, она напрямую связана с 30-летним непрерывным процессом фальсификации истории, так же, как, впрочем, и в ряде других стран. И вот в этом смысле то, что сейчас, в настоящее время, несколько дней назад прошло заседание Совета Безопасности по данной теме, тоже неудивительно, потому что слишком масштабным является в настоящее время масштабная информационная война против России, слишком активно в ней задействован исторический контент, и с одной стороны, с другой стороны, Россия очень активно и проактивно в том числе ведет, так сказать, политику, историческую политику по защите нашего исторического прошлого. Я приведу несколько примеров. Во-первых, в Конституции в 2020-м появилась статья об исторической памяти, исторической правде тысячелетней российской истории. Во-вторых, создан Национальный центр исторической памяти в России не так давно. Созданы единые учебники истории. Сейчас этот процесс школьный завершается. Это все защита нашей истории со стороны России, российского государства. Создана концепция исторического образования в вузах, подготовлен учебник Институтом российской истории, вузовский учебник истории и целый ряд других таких же пунктов. Наконец, и наш президент, кстати, я хочу напомнить, также достаточно активно лично участвует в этом процессе, потому что у него было по меньшей мере две концептуальных статьи, посвященных исторической проблематике. Одна касалась, по сути, истории международных отношений предвоенных, военных и поствоенных, и вторая – это Украине, российско-украинским отношениям. В каждой из этих статей заложены очень мощные и серьезные акценты, связанные с защитой истории, исторической объективностью, историческим самосознанием нашего народа.
Так, и еще вопрос. Если мы говорим о том, что где-то за пределами Российской Федерации что-то делают не так с историей или не так трактуют историю, то силы российского государства будут направлены на то, чтобы это все восстановить там, за пределами Российской Федерации? Ведь на наше население это не влияет, Владимир Семендей?
Это влияет на наше население, коль наша страна является реципиентом трудовых мигрантов из стран, скажем, Центральной Азии.
То есть они приезжают со своей исторической правдой и мешают нам?
Они учатся в местных школах, а анализ учебников ряда стран СНГ, да практически всех, mm-hmm. показывает, что, кроме Белоруссии, что там существуют вполне себе антироссийские, антисоветские нарративы, как вызванные всплеском национализма в 90-е годы, после вакуума и схлопывания коммунистической идеологии в нашей стране, так и какими-то свежими наработками, которые тоже, в общем, предлагает отнюдь недружественную к нам трактовку некоторых сложных вопросов истории.
Вы подождите, действительно... вы говорите о дружественной трактовке, насколько это объективно?
Подача материала, она, конечно, предполагает определенные отношения к нему, но базироваться она должна на фактах и их объективном анализе. А вот подача уже полученного результата как раз и говорит о том, кто к кому как относится. К сожалению, мы можем сказать, что даже те государства, которые входят в различные интеграционные объединения с Россией, допускают в своих учебниках школьных по истории различные пассажи, которые нельзя назвать дружественными. Это известно давно, я участвовал в свое время в проекте по анализу учебников еще на рубеже 2009-2010 годов, но актуализировалось это и сейчас, потому что, как говорится, проходит десятилетие, не только годы, а ситуация здесь не улучшается. Что можно было бы предложить? Конечно, навязать им свои учебники и трактовки мы не можем, но предложить какие-то образцовые пособия мы в состоянии, или во всяком случае для тех школ, которые так или иначе финансируются или софинансируются с российской стороны, где есть элементы программы из нашего Министерства просвещения и так далее. Вот это мы, наверное, можем сделать.
Ну, хорошо. А они приезжают и учатся в наших школах с знаниями того, как им историю давали там. Владимир Шаповалов.
Да, вы знаете, Владимир затронул очень важную тему, чрезвычайно важную, так сказать, история, изучение истории в некоторых странах постсоветского пространства. Кстати, Россия и Белоруссия сейчас создали общую, так сказать, платформу для объединение историков и создание единого курса истории. Но я хочу сказать, что не только, это же не только проблема мигрантов, не только тех, кто приезжает к нам или тех, кто остается в постсоветских странах. Проблема существенно шире, потому что при всем, так сказать, при всей значимости постсоветских стран, не они ведут основную, так сказать, линию на фальсификацию истории. Есть Запад, коллективный Запад.
Так как он влияет угодно, на наше население?
Очень просто влияет. Через огромный вал информационной войны, которую Запад ведет, и это касается и граждан нашей страны, проживающих в нашей стране, и тех, кто, так сказать, выехал за пределы нашего государства, и тех, есть отдельная тема многонациональности нашей страны, потому что Запад активно пытается вбить клин между народами нашей страны, в том числе за счет фальсификации истории. Кстати, тем же самым занимался и в отношении союзных республик Советского Союза в период Холодной войны. Сейчас эта политика очень активно, разжигание межнациональной розни через исторический контент происходит самым разнообразным образом. Мы живем в открытом информационном пространстве, и вот эти попытки разного рода влияния, они очень активны. И, конечно, мы должны помнить о том, что в 2019 году Европарламент принял преступную резолюцию, которая 19 сентября 2019 года, которая
преступная уравняла, это ваше оценочное конечно, суждение.
Которая уравняла Советский Союз и фашистскую Германию. Вот, по сути, так сказать, базовый, ключевой элемент фальсификации истории. К этому шли очень долго, была до этого еще Пражская резолюция. Сейчас на эту платформу формируется новый очень серьезный контент.
Хорошо. Не пытается ли российское государство монополизировать собственные оценки исторических фактов? Владимир Семендей.
Ну, это невозможно, потому что у нас есть историки различных школ,
которые... Единые учебники, только что вспоминал Владимир.
Это же... Единый учебник – это вопрос методологии преподавания истории, а не вопрос какого-то совсем уж жесткого единого представления обо всех нюансах истории. Мы знаем, что историки, представители разных направлений, течений исторических школ могут по-разному трактовать различные исторические события, но строго опираясь на установленные и верифицированные факты. В этом, собственно говоря, и состоит наука, когда обобщение, как говорится, не высасывается из пальца, а четко следует из анализа фактически.
Но обычно в двух находящихся в конфликте странах и там ученые утверждают, что они сделали это, не высасывая из пальца, но, как правило, это две альтернативные истории.
Ну, здесь есть другая проблема, проблема частичного использования фактического материала, проблема конфликта нарративов и так далее. Но здесь мы что-то можем сделать, что-то не можем. Да? Понятно, что заставить всех думать, как мы, невозможно, да и, наверное, не нужно. Но следует четко помнить, и я здесь, Владимир Леонидович, поддержу, что Запад самым безобразным образом пытается возводить на нас напраслину, и вот эта резолюция Европарламента, она же направлена не просто на какое-то эфемерное уравнивание нацизма и коммунизма, СССР и гитлеровской Германии, но она нацелена на возведение конкретные напраслины, что Советский Союз, мол, был соучастником развязывания Второй мировой войны и, соответственно, размазывается ответственность нацистов и их пособников за все те преступления.
Владимир Семидей, Владимир Шаповалов о монополизации.
Да, вы знаете, давайте разделим немножко, так сказать, объект наш. Есть историческая наука. В исторической науке существует великое множество разного рода методологических позиций, мнений отдельных теорий, мнений отдельных историков, и в Российской Федерации нет никаких, так сказать, соблазнов со стороны государства навязать ту или иную точку зрения. Но послушайте, дискуссия о нормандской теории, о том, что кто создал русское государство, идет 300 лет. И в Российской империи, и в Советском Союзе, и в настоящее время историки ломают копья, и, в общем-то, эта дискуссия, судя по всему, будет идти и дальше. Есть историческое образование. Это немножко иное, и в данном случае монополизация государства, она очевидно необходима, потому что историческое образование формирует граждан страны, и если мы не будем проводить государственную политику в сфере исторического образования, ее проведут наши противники. И в этом отношении...
Но как они могут это сделать в нашей школе?
Очень просто. Через... Вы знаете, анализ учебников, которым я занимаюсь достаточно давно, в том числе российских учебников, приводит к очень серьезным основаниям думать, что те нарративы, которые были вброшены, абсолютно фальсифицированы идеологически в свое время через книги Сороса, через те или иные грантовые программы, они, некоторые из них, к сожалению, продолжали жить на протяжении десятилетий. Что я имею в виду? Это, прежде всего, идеи, которые рассматривание истории с точки зрения западноцентристских подходов, с точки зрения, так сказать, примата Запада, даже не Европы, а Западной Европы, в мировой истории и вторичности, если не третичности, всех остальных цивилизаций и стран, в том числе и России. И, по сути, вот этот подход, он, к сожалению, сохранялся на протяжении достаточно длительного периода времени.
История, это Андрей 433 пишет, вещь всегда субъективная. Любой учебник или какая-то научная работа по истории, описывающая одно и то же событие, проводит это событие через призму мышления и интеллекта пишущего. Значит, сути события мы никогда досконально не узнаем, если его не видели лично. Это возвращает нас к тому, как, собственно, задал тему Путин. Путин сказал, объективная трактовка истории. А такое бывает, Владимир Семендей?
Бывает. Это вопрос, так сказать, того, какая цель ставится рассматривающим историческое событие или явление, либо то, какие методы, инструменты используют.
Ну, каждый смотрит под своим углом, следовательно, это субъективная трактовка.
Этого, безусловно, эта трактовка – это уже следующий этап. Сначала нужно воспринять, а потом уже как-то переварить и транслировать. Поэтому, соблюдая определенные каноны, обращение с фактами, критики источников, мы можем прийти к некоему объективному знанию. Другой вопрос, как мы его будем потом препарировать и подавать. Это уже следующий этап.
Ну, говорят обычно, объективное знание может быть только для фактов, а мы говорим о трактовке.
Совокупность фактов отсекает крайности. Что невероятно, что менее вероятно и так далее. Конечно, гуманитарные науки отличаются от наук точных тем, что в точных науках есть законы, скажем, физические законы, а в истории есть закономерности, хотя и это некоторые отрицают. Крайние позитивисты говорят, что вот есть просто набор фактов, их надо изучать, и никак невозможно их обобщить и так далее. Я так не считаю и полагаю, что, конечно, мы можем приближаться к объективному знанию, если будем честны, прежде всего, перед самим собой и теми, кому мы это все транслируем.
Владимир Семидей, Владимир Шаповалов.
Я поддержу Владимира Владимировича. Хочу подчеркнуть, что если исходить из того, что каждый историк, так сказать, вносит свое субъективное, ну так подождите, ну каждый ученый вносит свое субъективное, и географ, и физик, и политолог, это естественно, потому что человек субъект, он мыслит субъективно, но... Все-таки мы исходим из того, что существует огромный массив документов, артефактов, свидетельств, которые не могут быть субъективными, вернее, степень субъективизма их все-таки ну, достаточно относительна. И поэтому труд настоящего ученого-историка состоит в том, чтобы на основании принципа объективизма, объективной истории, сформировать выводы в соответствии с теми историческими документами и фактами, которые находятся в его распоряжении. Другое дело, что, и это подчеркнул наш президент, что, к сожалению, очень часто историю используют в качестве, так сказать, орудия стенобитной машины для борьбы с Россией наши противники, геополитические противники. Пример, так сказать, резолюции Европарламента мы уже приводили, но я могу привести еще несколько примеров. Я могу очень долго эти примеры приводить. Например, известная история с Голодомором, которая стала самым ярким примером фальсификации истории, рожденной американскими журналистами, так сказать, поклонниками Адольфа Гитлера в свое время. И она пережила три своих пика в период, так сказать, 30-х годов, в период Холодной войны, когда Соединенным Штатам понадобилось в 80-е годы при Рональде Рейгане какие-то масштабные идеологические инструменты против Советского Союза, вновь достали эту тему Голодомора, и в настоящее время. Это все...
Голодомора не было?
Был голод. Он охватил не только Украину, он охватил значительную часть Советского Союза.
Но это часть голода не была Голодомором?
Голодомор в той трактовке, которая принята сейчас на Западом,
состоит... То есть мы опять говорим о трактовке?
Естественно, состоит в том, что это намеренный этноцид, то есть этническое уничтожение советской власти украинцев. Конечно, такого не было.
Не, ну тут довольно легко было это на доктринальном уровне опровергнуть, потому что задним числом предписываются другие мотивы действиям и решениям советской власти. Вместо определенных огрехов в аграрной политике, смены конъюнктуры на международных рынках, когда зерно подешевело, а
оборудование... То есть вы говорите о больших подорожало. Масштабах голода, но при этом говорите об определенных огрехах.
Мы говорим о том, что те, кто двигают концепцию Голодомора, предписывают советской власти негодный мотив, мотив, которого не было, а именно специальное уничтожение украинцев. Конечно, такого не было.
Хорошо, много наших слушателей пишут, вот, например, Роман 598-й, секретные протоколы 39-го года, было понятно, что, скорее всего, об этом начнут писать, вот и написали, их трактовка, разве это нюансы?
Безусловно, есть разная трактовка того, как эти протоколы заключались, но она все равно, эта трактовка или другая должна базироваться на фактах. На сегодняшний день, на мой взгляд, большинство фактов, касающиеся этого события, подписания советско-германского договора и сопровождающих его документов, она установлена. Другой вопрос, что, конечно, этому предшествовало...
То есть этот документ был?
Безусловно. Этому предшествовала серьезная работа, и инициатором была германская сторона. Ну вот я сейчас скажу нашим радиослушателям то, о чем еще не писала, так сказать, наша историческая наука. Но в документах архивных отложилось то, что... Гитлер предлагал предварительно еще до Риббентропа в Москву приехать одному из своих ближайших сподвижников, который бы удостоверил серьезность намерений фюрера по партийной, так сказать, линии к тому, чтобы как-то все-таки наладить отношения с Советским Союзом. Москва не сразу ответила на подобные желания, но, тем не менее, международная обстановка не оставляла других так сказать, вариантов.
Но вот смотрите, просто из новостей последнего времени. Организация «Ветераны России» просит Следственный комитет проверить художника. Далее идет имя, фамилия. После его слов о вине Советского Союза в начале Второй мировой войны. А тот сказал, что Советский Союз вместе с Германией начал Вторую мировую войну. То есть это уже не трактовка, это уже неправильно.
Это возведение напраслины, конечно, это... отнюдь не безобидные слова.
Владимир Семендей, Владимир Шаповалов, 20 секунд до новостей.
Я с этим абсолютно согласен. Более того, я считаю, что любое мнение о том, что Советский Союз виновен во Второй мировой войне, является преступным. Это естественно. Это не соответствует историческим фактам, и это идеологическое оружие против нашей страны.
То есть взаимодействия с Германией не было?
Взаимодействие с Германией было всех стран Европы, в том числе и Советского Союза.
Владимир Шаповалов, Владимир Семендей. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Считаете ли вы, что возможна объективная трактовка истории? Да, нет, не знаю. Первые 300 человек уже проголосовали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Понедельник, 23 сентября, 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, московскими пробками. И в рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждаем одну тему. Пробки. Нам обещают сегодня существенные пробки в 6 и в 7 вечера, не по понедельничному. 6 баллов к 7 вечера по прогнозам Яндекса. Пока, вот я даже не могу сказать вам, насколько серьезные пробки. 5-бальные пробки. И, кстати сказать, 6-бальных пробок уже не обещают. То есть пересмотрим. Смотрели в лучшую сторону. Прогноз на сегодняшний вечер 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов 7 вечера, но, правда, теперь на 6 вечера нам обещают 4 балла, а в это поверить довольно сложно. Многокилометровая пробка теперь уже от Новой Риги до Ленинградки на внутреннем МКАДе. По-прежнему по Новой Риге въехать в Москву практически невозможно. Тоже многокилометровая пробка, имейте это в виду. Есть большие проблемы в районе пересечения МКАД и Варшавское шоссе, и на третьем кольце от Москва-Сити через Беговую, через Савеловскую эстакаду большие проблемы при движении по внутреннему кольцу до проспекта Мира. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Министр обороны Израиля объявил о расширении ударов по целям Хизбалла по всему Ливану, включая высший командный состав и склады с ракетами. Это из срочных сообщений. Теперь наша тема. Путин на прошлой неделе на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить тему объективной трактовки истории. Насколько такое вообще возможно? У нас на голосовании вопрос перед вами в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Считаете ли вы, что возможна ли такая объективная трактовка истории? Да, нет, не знаю. Почти 400 человек уже проголосовали. Через 21 минуту будем подводить итоги. Участники дискуссии здесь, в студии. Владимир Семендей, он руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». И Владимир Шиповалов, член правления Российской ассоциации политической науки и доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Перед новостями вы совсем немного поговорили. Владимир Шиповалов, можно продолжить?
Да, вы знаете, по поводу секретных протоколов и пакта Молотова-Риббентропа несколько моментов. Это очень долгая тема, очень большая тема, очень много можно разных аргументов приводить. Я хочу сосредоточиться на двух-трех аспектах. Первый аспект. А о чем, собственно, идет речь? Речь идет о Западной Украине и Западной Белоруссии, которые, так сказать, перешли в состав Советского Союза. А с какой стати они оказались у Польши? Это же была захватническая акция со стороны Польши, грубо нарушающая принципы нации, права нации на самоопределение. И Польша, получив независимость по итогам Первой мировой войны, тут же стал агрессивным государством, нарушив те рекомендации, которые были сформулированы, кстати, странами Запада, Великобритании и Франции. Это линия Кирзона, которая устанавливала, в принципе, более-менее соответствующую этническому проживанию белорусов, украинцев и поляков линию разделения между Советским Союзом и Польшей. Огромные территории Белоруссии и Украины были оккупированы Польшей, и естественно, что освободительный, так называемый освободительный поход Советского Союза, то есть освобождение территории Белоруссии и Украины от польских захватчиков, это вполне справедливое, справедливый акт, и в данном случае.
Но так как это было в первые дни Второй мировой войны, говорят о том, что вот, значит, поэтому и тут Советский Союз.
Это не было в первые дни Второй мировой войны, это было 17 сентября, как известно. Уже к этому времени Польша не существовала как государство, это раз. То есть мы вернули свои территории и наказали агрессора, это раз. Второе, что касается, собственно, пакта Молотова-Риббентропа, ну, послушайте, все участвовали в разных секретных соглашениях, это часть дипломатии в принципе, и разве страны Запада не участвовали? Лидеры Запада, встречаясь с Гитлером, У нас такой встречи не было у нашего лидера. А вот уже фальсификацией является разное мнение.
Ну вот Роман, секунду. Что, да. Роман пишет, то есть до 1939 года мирного договора и границ Польши с Советским Союзом не было.
А Польша была враждебным государством по отношению к Советскому Союзу. На границе Советского Союза и Польши постоянно возникали разного рода конфликты.
Он спросил про другое. Были границы и мирные договоры?
Договор был в 21 году. Естественно. Но действительно, польская граница была проблемой, потому что различные террористические организации эмигрантские, разных, так сказать, направлений от эсеровских до монархических, использовали территорию Польши, Прибалтики и Финляндии для того, чтобы просачиваться на территории Советского Союза. Поэтому, с одной стороны, такие договоренности были с Польшей о том, что у нас есть границы. С другой стороны, Польша была очень серьезным антисоветским затейником. Там,
хорошо, в 20-м году, спрашивают, 639-й Сталин на Варшаву шел?
Нет, подождите, ну начал же не Сталин, начала Польша, Польша захватила...
Ну вот видите, опять, получается, да. Трактовки начинаются.
Какие нет, трактовки? Нет, это не трактовки, это дело не в том, трактовки. Что революционными событиями 17-го года так сказать, последующими воспользовались самые разнообразные силы. Это и немцы, которые, терпя страшные притеснения, грозившие уже в 17-м году поражением, рванули на восток и пришлось заключать большевикам Брестский мир. Это и страны Антанты, которые устроили интервенцию под сурдинку того, что якобы это борьба против возможного немецкого засилия в Советской России и так далее.
Хорошо. Дальше продолжают вам возражать наши слушатели. Вот 714-й. Опять же, не очень понятно, сейчас можно это говорить или нельзя, но его вопрос, а был ли договор о дружбе и границах Советского Союза с нацистской Германией с союзническими отношениями?
Нет, не был.
Это Владимир Семендей.
Это именно был договор о дружбе и границах. Дружба, так сказать, означает дружественные отношения.
Это чисто дипломатическое понятие.
А союзнические отношения предполагают существенные обязательства и совместное выступление за что-то или против чего-то.
Ну, если позволите, да, давайте перечислим союзников Германии. Это практически все государства нынешнего Евросоюза. Если мы берем карту Евросоюза, накладываем на карту союзников Германии, единой Европы во главе с фашистской Германией, это будут союзники Германии. Те страны, которые в 2019 году приравняли Советский Союз к фашистской Германии. Они все участвовали в фашистских войнах, включая Францию, естественно, Петеновскую, включая практически все государства Центральной и Восточной Европы, и включая, естественно, Италию. Испания, которая была нейтральной, тем не менее, ее голубая дивизия держала блокаду Ленинграда, так же, как Финляндия с другой стороны. Поэтому в данном случае не Советский Союз был союзником Германии, а государство Европы. Об этом нужно
договор
помнить.
Договор о дружбе союзничеством не является,
нет,
тоже
нет,
говорите.
Конечно.
Хорошо, 639-й. Какая может быть объективная история, если государство законом нам запрещает не соглашаться с его трактовками?
Законом запрещено то, что касается чрезвычайно важных для нас событий, а именно великой победы над нацизмом. Отнюдь не каких-то трактовок, скажем, нашей древней истории. Это уже политическая история, которая касается основ нашего конституционного строя, и поэтому, безусловно, государство может вмешиваться в трактовку именно...
Про политическое давайте, этого. Давайте. Тогда Николай... Нет, не Николай, Андрей, 892-й, помню, недавно написали в учебнике про депортацию чеченцев. Кое-кого это возмутило, и главу поменяли. Какая здесь объективная история?
Ну, депортация была, мы же должны об этом тоже говорить. И чеченцы, и ингуши попали в 1944 году под волну депортации.
Давайте немножко еще об этой теме. Главу...
Ну, то есть истории без политики не бывает. Нет, насколько я понимаю, об этом люди пишут.
Главу не поменяли. Главу не поменяли в учебнике. В учебнике скорректировали, по сути, одну фразу. И в общем-то, скорректировали в соответствии с объективной стороной. Кстати, что касается учебника, единого учебника, хочу сказать, что любой учебник не является истиной в последней инстанции. Он будет... так или иначе пересмотрен, потому что есть момент, связанный с тем, что, может быть, пересмотрен, вернее, есть момент, связанный с тем, что те или иные, так сказать, выводы, которые содержатся в учебнике, они могут быть скорректированы в силу вновь открывшихся фактов или, так сказать, не совсем корректной формулировки. Это нормальный процесс, и не нужно его излишне в данном случае политизировать.
Роман 598. Для объективности истории у нас достаточно открытый архив? Это вот такой вопрос историка.
Это серьезный вопрос, потому что, с одной стороны, под какие-то календарные даты у нас принято публиковать интересные документы, рассекречивать их под даты. С другой стороны, сам принцип рассекречивания упирается в сложность технологическую. Там есть определенные комиссии, которые, особенно ведомственные архивы, рассматривают на предмет рассекречивания тех или иных вопросов, касающихся истории 20 века, в основном середины и второй половины. Здесь есть определенные проблемы, но я могу сказать так, что и тот массив документов, отложившихся в различных и федеральных, и региональных, и ведомственных архивах, который уже рассекречен, он огромен. И мне, как историку, доводилось очень интересные документы смотреть в тех или иных архивах. Я видел, что в листке учета никто до меня их не смотрел, и они довольно давно рассекречены. Это тоже есть, поэтому здесь можно только призвать больше заниматься исследовательской работой, может быть, чуть меньше публицистикой.
Ну, Владимир, знаете, Шаповалов? Да, я соглашусь с коллегой, все историки работают с архивными документами, или почти все, может быть, специфика не связанная с архивами. Я в том числе также работал с архивами и могу сказать, что очень большое количество документов либо до меня не было вообще исследователей, либо 2-3 человека в разное время посмотрели эти документы. Безусловно, в любой стране, в том числе и в России, существуют определенные документы, которые не рассекречены. Но идет время, и эти секретные документы в силу разных причин, прежде всего в силу необходимости, связанной с вопросами безопасности страны, эти документы спустя некоторое время подлежат, так сказать, открытию, рассекречиванию, и в данном случае это естественный процесс. Другое дело, что есть две таких флуктуации в нашей истории с архивами. Первое, это большевики после 1917-го, по сути, рассекретили все царские документы под, так сказать, маркой того, что нужно открыть правду. И второй, буквально такой же в значительной степени процесс, это то, что мы наблюдали на рубеже 80-х, 90-х, тоже, в общем-то, процесс достаточно активный. Иногда это шло не в пользу государства. При этом нужно иметь в виду, что некоторые документы...
То есть есть, да, такие документы, которые нельзя обнародовать?
Есть вопросы безопасности страны, и эти вопросы требуют, конечно, чтобы...
Ну, я приведу, да, пример из нашей, так сказать, бывших союзников, а ныне заклятых партнеров, Соединенные Штаты Америки. У них была своего рода своя архивная революция в конце 90-х, во второй половине 90-х годов, когда рассекретили очень большой массив материалов, касающихся периода Второй мировой войны и начала периода Холодной войны. Речь идет о архиве Центрального разведывательного управления США. И вот эти документы ЦРУ были отсканированы. Но многие сведения, которые в них содержались, они были вымараны черным маркером и оцифрованы, опубликованы уже со значительными купюрами. Можно ли это считать рассекречиванием? Да. Но дают ли такие документы полное представление? Наверное, нет. И речь, конечно, идет как о соблюдении вопросов безопасности, потому что там вымарывались агентурные псевдонимы, имена определенные. Ну, конечно, так или иначе это влияет на наше представление.
Еще один вопрос, и перейдем к телефонным звонкам. Голосование продолжается, и 10 минут всего до окончания голосования осталось. Так вот, вопрос вот какой, 639-й, по поводу объективности трактовок и так далее. В Северной Корее, говорит, защищают историческую правду о том, что Японию победил в свое время Ким Ир Сен. И весь мир смеется, мы хотим быть как они.
Ну, я думаю, почему? Это так, так сказать, риторический прием был здесь применен. мы, конечно, хотим быть такими, как мы себя видим, а не как это делается в Северной
Корее. Можно, так вот, вряд ли это объективно. Юрий, да, конечно. Юрий, можно сказать, что при чем тут Северная Корея? Американский президент заявляет, что Америка победила фашистскую Германию без Советского Союза. Зачем нам вообще про Северную Корею? Вот есть Соединенные Штаты,
но которые мы хотим,
утверждают,
как они?
Утверждают, что они... Все сделали на земле, и даже когда не было Соединенных Штатов, это их, так сказать, победы. Это заявляет практически каждый американский президент. Это заявлял Байден, это заявлял Трамп, это до него делал Рейган и так далее. Вот пример самой наглой фальсификации истории со стороны Соединенных Штатов, а мы все,
так сказать, приводим пример Северной Кореи. Мы тоже так хотим?
Нет, мы так как раз не хотим.
У нас
хотим
никто не отрицает, да, у нас, например, истории. Никто не отрицает вклада союзников в победу над нацистской Германией. У нас никто не отрицает вклад ленд-лиза, за который мы, кстати, после войны еще долго расплачивались, победу. У нас как раз достаточно корректное отношение к тем страницам истории, где когда-то мы были вместе. Поэтому я здесь не вижу никаких параллелей с северокорейским кейсом.
Так, теперь еще одна история. Сразу несколько человек в Японии в школах на истории говорят, что атомные бомбы сбросили Соединенные Штаты Америки. Оказывается, это для многих вопрос. Я специально, пока мы с вами тут говорим, посмотрел. Есть свидетельства людей, которые утверждают, что в учебниках японских это написано. Никто не умолчал.
Дело в том, что там как раз доминирует такая трактовка, что это было печальное, изолированное, так сказать, от остальных событий действо. Да? Вот случилась такая бомбардировка. Мы скорбим, нам надо было это пережить, мы это пережили. Здесь как раз обрубается причинно-следственные связи. Почему так произошло, для чего это было сделано, что это не имело какой-то военной составляющей, этот удар, он имел политико-психологическую составляющую, прежде всего, устрашение не только и не столько японцев, сколько Советского Союза.
948-й. История по определению не может быть объективной. Все-таки люди спорят. У кого рупор пропаганды, тот и прав.
Ну, вы знаете, в данном случае мы уже высказали свою позицию. Еще раз хочу подчеркнуть, дело-то ведь не в рупоре пропаганды. Дело в том, что несет пропаганда. Вообще пропаганда может нести как правду, так и ложь. Это просто способ, так сказать, воздействия, донесения информации.
Ну, или часть правды.
Да, или часть правды. Вот в данном случае речь идет о том, насколько та... И пропагандой занимаются все. Все те, кто любое государство, которое обладает хотя бы малейшим суверенитетом или попыткой его сохранить, оно, конечно, в той или иной степени занимается государственной пропагандой. И вопрос в том, насколько те нарративы исторические, которые транслирует государственная пропаганда той или иной страны, насколько они соответствуют правде. Но вот в чем дело.
Смотрите, какая штука. Вот опять, только мы... обсудили вот эту историю про японские учебники, тут же другой пишет. А когда в Японии панихида была, премьер-министр произнес речь, на которой не сказал, кто сказал, сбросил ядерные бомбы. Или Николай, кто из вас говорил, что президенты Соединенных Штатов Америки тут никогда не говорили, что победили с Советским Союзом?
Нет, такого никто не говорил.
Ни один президент, говорит Николай, не говорил, что они победили без Советского Союза.
Ну, здрасте, приехали. Это называется, ну, посмотрите на высказывания всех последних президентов и на нормандских встречах, и иначе. Фразы, которые можно погуглить и найти, что одна фраза, что Великобритания и Соединенные Штаты победили фашистскую Германию, Советский Союз не упомянут. Другая фраза, что Соединенные Штаты...
Все-таки, то есть, да. Они просто не упоминали Советский Союз.
Ну, конечно,
Союз.
Правда, не было сказано ни одним американским президентом, что Советский Союз не победил
вот такого
фашистскую
не было.
Германию. Ложь – это не только произнесенная ложь. Это те...
Ну, мы как раз говорим о том, что что-то недосказано.
И то же самое касается японских премьеров. И в этом году на памятных мероприятиях, посвященных Хиросиме, и в прошлом году японские официальные лица не заявляют о том, что американцы так сказать, виновны в ядерной бомбардировке. И тем самым завуалированный данный пассаж вкупе со словами, что «а сейчас Россия является угрозой миру с точки зрения ядерной опасности», вот это, собственно, и создает искаженную историю.
Разве в нашей истории нет таких недоговоренностей, Владимир Семендей?
Есть недоговоренности, но дело в том, что у нас давно сложился, так сказать, большой континуум разных историков, исторических школ, и те, кто всерьез занимается историей, интересуется ей, способны прочитать монографию или вдумчиво просмотреть и прослушать документальный фильм, они видят, что есть даже по противоречивым сложным вопросам очень важные, фундированные, фундаментальные работы, а есть какие-то, так сказать, подделки политического склада. Поэтому здесь очень важно различать знания и незнания, настоящую историческую науку и, скажем так, бульварную историческую публикацию.
7373948. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели присоединяются. Да, прошу, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. А как гости студии оценивают вред для общественного сознания России от необъективной оценки и трактовки истории нашей страны, искажение исторических фактов и тому подобное, не от внешних сил воздействия, а от своих собственных участников, занятых в исторической сфере и в политической. Спасибо.
И как часто, я бы добавил, и как часто это сейчас встречается?
Ну, если позволите, я начну. Очень хороший вопрос.
Владимир Шаповалов.
Да, очень хороший вопрос. Действительно, мы видим на протяжении всего существования России, так же, как любого государства, стремление тех или иных противоборствующих партий внутри страны навязать свою трактовку истории. Это было еще во времена Древней Руси, когда там Черниговская, одна трактовка истории Черниговского княжества, там Переяславского, немножко другая. Такие попытки всегда имели место, и в Советском Союзе они имели место. Пожалуйста, Хрущев, 20-й съезд, самый яркий пример. И в постсоветское время они имели место. Здесь необходимо обращать внимание на следующее. Если речь идет о тех или иных, так сказать, трактовках истории, которые связаны с политической борьбой исключительно внутри страны, это одна тема. Если речь идет о том, что данный политический актор, политик, историк, журналист навязывает свою точку зрения, потому что он является агентом влияния, так сказать, другого государства, это уже совершенно другая история. И со своими, так сказать, мы как-нибудь разберемся. А вот те из наших соотечественников, которые намеренно искажали и фальсифицировали, и сейчас некоторые из них это делают, правда, за границей уже, нашу историю, потому что работали на нашего геополитического противника, вот эта история, она существенно более серьезная.
Тот же вопрос, Владимир Семендей.
Ну, конечно, мы должны как можно больше внимания уделять фактам, фактологическим источникам. Ну, а насчет объективности, ну, так сказать, безусловно, здесь но есть...
Даже, да, вот возвращаясь, вот только что Владимир Шаповалов даже говорил о том, что кто-то навязывает свои взгляды. Но ведь это же очень субъективно.
Нет, но мы...
Вы сейчас тоже тогда навязываете?
Ну, да, давайте так, когда у нас маргинального историка, не раз пойманного на плагиате и, так сказать, графоманстве, приглашают, и он сидит рядом с президентом одной маленькой, но гордой лимитрофной страны, то здесь мы можем четко зафиксировать факт политического использования этого историка в интересах этой маленькой гордой страны. Поэтому здесь есть конкретные примеры.
Хорошо, 7373948. Еще полминуты до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, история всегда политизирована. Я даже не хочу брать 20 век, а давайте начнем прям с самого начала. Наш этот знаменитый нормандский вопрос. И тут все, как сколько было переломано копий, и до сих пор, по большому счету, не решено ничего. Так что...
Алло? Да. Так и вопрос, почему переломаны копии, а до сих пор ничего не решили?
Нет, ну, этот вопрос, во-первых, про нормандскую теорию мы уже рассматривали, это естественно, эта дискуссия будет идти и дальше, потому что недостаточно исторических фактов, которые...
А, все-таки фактов не хватает.
Я думаю, что не хватает на сегодняшний момент, возможно, они появятся в будущем. Но хочу категорически не согласиться с тем, что история всегда политизирована. Нет, нет и нет. История может быть политизирована, идеологизирована, наша задача сделать ее максимально объективной.
У нас был вопрос перед аудиторией. Возможно ли объективная трактовка истории? Да, нет, не знаю. Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Ну, возможно, что слушатели, исходя из тех вопросов, которые мы слышим, сомневаются в объективности. Мы, историки, не сомневаемся.
Нет, невозможно, вы думаете. Владимир Семендей?
Я полагаю, что возможно, но, к сожалению, не всегда бывает объективная трактовка.
Вот как проголосовала аудитория. Самый популярный ответ – нет, невозможно объективная трактовка истории. Такой вариант выбрали 54%, 31% говорят, объективная трактовка возможна, 15% признались, что не знают ответа. Владимир Семендей, Владимир Шиповалов, я благодарю вас. Спасибо.